Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Добрый день, уважаемые слушатели. Это наша 30-я программа, посвященная жизнеизучению Евангелия от Иоанна. Сегодня в студию к нам для общения пришел Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Перед тем, как мы начнем наше общение, мы хотим напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе мы приводим по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Дмитрий, не могли бы вы дать нам небольшую предысторию сегодняшнего сообщения? Сегодня мы будем говорить о второй части 12 главы Евангелия от Иоанна.
В главах с 3 по 11 Евангелия от Иоанна приведены 9 случаев, в которых Христос, как божественная вечная жизнь Бога, удовлетворяет нужды человека в каждом случае. В 12 главе, в начале главы, мы увидели с вами следствие жизни. Этим следствием явился дом пира, как миниатюра церковной жизни. В этом доме были Мария, Марфа, Лазарь и хозяин дома, Симон Прокаженный. Мы увидели, что Симон Прокаженный свидетельствует о том, что Христос является нашим искуплением и очищением. Он спасает нас от наших грехов. Мы увидели, что Марфа в этом доме служит Господу. Мария любит Господа и изливает свою любовь на Него. И мы увидели, что Лазарь свидетельствует о Христе как о непобедимой жизни воскресения. Таким образом, все эти люди наслаждаются Христом как жизнью. И следствием наслаждения этой жизнью является церковная жизнь. В этом доме, в доме Симона Прокаженного, Мария излила свою любовь на Господа, и поэтому дом, как сказано в этой главе, наполнился благоуханием мира. Это благоухание нашей любви к Господу Иисусу. Но это только один дом. Господь был очень счастлив в этом доме, но ему нужно умножение, умножение жизни. Следствием жизни является дом пира, но Христос хочет, чтобы это следствие умножилось. Поэтому он раскрывает себя очень особым образом в конце 12 главы Евангелия от Иоанна.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте послушаем сегодняшнее сообщение Уитнеса Ли и жизнеизучение 12 главы Евангелия от Иоанна.
In chapter 12 you have a church, but so small, right? So small.
В 12 главе показана церковь, но это маленькая церковь. В ней мало членов, она небольшая по величине. Она мала в смысле роста в жизни. Это маленькая церковь. Как эта церковь может умножиться? Именно об этом наше сообщение. Умножение жизни для церкви через смерть и воскресение. В 12 главе, с человеческой точки зрения, для Иисуса настало золотое время. Почему? Потому что был воскрешен Лазарь. К Иисусу обратились многие иудеи. Когда Он пришел, Его принимали тепло и радушно. Более того, Его даже искали греки. Если бы там были мы бы сказали: «Слава Господу! Наконец настало время!» Но Господь Иисус не испытывал такого радостного возбуждения. Чем радушнее Его принимали, тем спокойнее Он был. Он не был обрадован, Он не прыгал и не восклицал «Аллилуйя!». Он лишь сказал людям вокруг, что Он — пшеничное зерно. Как умножается пшеничное зерно? Оно умножается не посредством того, что его возносят и радостно принимают. Нет. Оно умножается, когда его кладут в землю, и оно там умирает. Это абсолютно противоположно нашим представлениям. Господь Иисус не ухватился за эту блестящую возможность для увеличения. Если вы посмотрите на историю церкви, вы увидите, что всякий раз, когда церковь увеличивалась, это происходило не из-за блестящей возможности сделать это. Это всегда происходило во время гонения. Когда враг помещал церковь в смерть, тогда церковь увеличивалась. Гонение во время Римской империи в первые два столетия не помешало росту и увеличению церкви и не остановило его. Что нанесло вред церкви? Радушный прием со стороны Римской империи. Когда Римская империя превратила гонение в радушный прием, это разрушило церковную жизнь. Не радуйтесь приветствию со стороны людей. Приветствие людей всегда лишь разрушает, приносит растление. Но гонение и противостояние со стороны людей – блестящая возможность для увеличения Иисуса. Он – пшеничное зерно. Другого пути превратить одно зерно во многие не существует. Для зерна единственная возможность увеличиться заключается в том, чтобы быть помещенным в смерть, упасть в землю и умереть там, и получить возможность вырасти. Этот рост принесет много зерен. Это и есть умножение жизни.
Давайте здесь прервемся. Дмитрий, в этом разделе мы увидели принцип, который полностью расходится с нашим природным человеческим пониманием. Мы увидели, что в духовной сфере увеличение происходит не в тот момент, когда внешние обстоятельства складываются удачно и благоприятно, а наоборот, когда все внешнее складывается очень плохо. Не могли бы вы объяснить это подробнее для наших слушателей?
Да, этот принцип действительно противоречит нашему природному представлению, но именно об этом говорит 12 глава Евангелия от Иоанна. Картина, показанная в этой главе, очень яркая. Представьте себе, Господь только что воскресил Лазаря. И эта весть распространилась по всем окрестностям. Люди пришли в возбуждение. Когда Господь въезжал в Иерусалим, его встречали толпы, и толпы людей следовали за ним. Все были очень радостны, все были очень возбуждены, и даже греки, пришедшие тогда на праздник, хотели увидеть Иисуса. Конечно, ученики Христа были очень взволнованы также, ведь их учитель получил такой теплый прием, такой почет, он действительно был в зените славы. И Господь на самом деле тоже говорил о славе, но его представление о славе было совсем другим. Это представление мы видим в 24 стихе. В 24 стихе говорится о зерне. Пшеничное зерно не может прославиться, если его просто славить, хвалить, превозносить. Его слава заключается в том, чтобы упасть в землю и умереть. Тогда, в воскресении, оно может принести много плода. И именно этот плод является славой для этого зерна. Господь Иисус сделал то же самое. Он упал, как пшеничное зерно, Он высвободил свою божественную жизнь, и эта божественная жизнь произвела многих верующих. Эти верующие являются славой Господа. Мы видим тот же принцип в отношении церкви. В истории церкви совершенно ясно прослеживается, что церковь процветает именно тогда, когда она находится в обстановке смерти. Тогда одно зерно умножается и становится многими зернами. Ранее церковь подвергалась ужасным преследованиям и притеснениям со стороны Римской империи, однако это не мешало церкви вырастать количественно и становиться крепче духовно. Однако, когда во главе Римской империи стал Константин Великий, он тепло принял христианскую веру, мы видим, что в церковь попали мирское влияние и мирской элемент. И это оказалось очень опасным для церкви. Если мир относится к нам приветливо, это должно настораживать нас. Сам Господь предостерегает нас в 6 главе Евангелия от Луки. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так их отцы поступали с лжепророками». Разумеется, у нас должно быть хорошее свидетельство, как верующих, перед людьми. Но при этом мы должны трезво осознавать, если мы беззаветно следуем за Господом, если мы принимаем Его как главу во всем, то люди будут противостоять нам. Та же самая картина показана в Деяниях. Ранние христиане всегда находились во враждебном окружении. Однако несколько раз в этой книге говорится, «Слово Божье росло и умножалось». Это как раз и есть умножение одного зерна, которое падает в землю, претерпевает самые разные страдания, но именно благодаря этим страданиям оно вырастает и прославляется, принося много плода.
Благодарю, Дмитрий. Давайте снова послушаем Уитнеса Ли, и в следующем отрывке он будет говорить о том, как этот принцип применим в нашей жизни.
Many missionaries went to China, south. They were gold missionaries.
В Китай приезжало множество миссионеров, тысячи. Это были хорошие миссионеры. Их посылали хорошие миссии. Но, как показывает история, это не принесло большого результата. Однако среди этих многих миссионеров была маленькая сестра по имени Маргарет Барбер. Она поселилась в небольшом городке под названием Пагода, расположенном недалеко от родного города брата Вочмана Ни. Она намеренно оставалась там и никуда не ездила, чтобы просто быть там. В каком-то смысле Господь просто посеял ее там, как зерно. Она жила там несколько лет и умерла там в 1929 году. Когда брат Вочман Ни был молод, к ней приходило много молодых людей. Она имела глубокие переживания в Господе, и она была очень строгой. Она постоянно упрекала этих молодых людей. Брат Вочман не рассказывал нам, что через несколько лет не осталось никого, кто мог бы выдерживать ее упреки. Брат Ни сказал мне, что он был единственным, кто продолжал приходить к ней, чтобы подвергаться ее упрекам. И она упрекала его. Суть здесь в следующем. История говорит нам, что она была зерном, посеянным там, а брат Ни был еще одним зерном, выросшим от этого одного зерна. А это зерно, в свою очередь, преподнесло жизнь многим людям во всем мире. Это и есть путь увеличения в жизни. Дело здесь не в золотой возможности. В 1940 году брат Вочман Ни провел обучение в Шанхае. Брат Ни говорил нам, что работа, которая нужна Господу, это не внешняя деятельность, а проистечение внутренней жизни. Знаете, сколько человек было на этом обучении? Не более 80. Это не была большая толпа из сотен людей. Лишь небольшое число людей слушали его слова на том обучении. Он был удовлетворен этим небольшим числом. И всякий раз, когда он проводил конференцию, на нее съезжалось не больше 350 человек. Лишь небольшое число. Он говорил, что работа – это проистечение внутренней жизни. Работа – это не внешняя деятельность, а проистечение внутренней жизни. Я был там и все это видел. Я также видел результат служения брата Вочмана Ни – преподнесение жизни Божьим избранным людям. Сегодня действует тот же принцип. Это работа, заключающаяся не во внешней деятельности, а в жизни. Именно так Господь увеличивается. Каким образом? Не посредством внешней деятельности, а посредством увеличения внутренней жизни. Не смотрите на сегодняшнюю ситуацию. Сегодня в христианском мире очень много искусственного, там мало жизни.
Дмитрий, давайте снова здесь остановимся. Здесь мы видим один важный момент. Уитнес Ли говорит нам об уроке, который он усвоил у Вотчмана Ни. Не могли бы вы добавить что-то к его словам о том, что христианская работа является проистечением жизни?
Господь Иисус, как одно пшеничное зерно, пал в землю и умер, и в воскресенье произвел много пшеничных зерен. Мы должны осознавать, что мы, как и Он, являемся пшеничными зернами. И эти зерна, чтобы в свою очередь принести какой-то плод для Господа, также должны просто падать в землю и умирать. Мы должны идти по стопам Господа Иисуса в Его земном служении. Посмотрите, в 12 главе Евангелия от Иоанна мы видим, что за Господом следовали целые толпы людей. Толпы радостно приветствовали Его, когда Он ходил на земле и совершал чудеса. Многие-многие люди были привлечены к Нему. Но что мы видим в первой главе Деяний? Каков был конкретный итог всего служения Господа на земле? Мы видим, что Он приобрел всего 120 человек. Но это были 120 человек, приобретенные не в результате какой-то кампании, в результате какой-то христианской работы. Нет, это были 120 человек, 120 зерен, приобретенных в результате проистечения жизни. Поэтому они очень скоро смогли умножиться, сначала приобрести 3000, потом 5000, и в конце концов этот плод мы сегодня видим по всей земле. Тот же самый принцип относится к нашей христианской работе. Наша христианская работа не должна быть просто какой-то безжизненной деятельностью. Она должна быть сеянием, сеянием нас самих как семян, в обстановку смерти и страданий, в результате которых мы приносим плод для Господа, плод для Его прославления. Уитнес Ли говорил о Маргарет Барбер, о британской миссионерке, которая поехала в начале этого века в Китай и там фактически посеяла себя. Посеяла, чтобы приобрести всего одного человека. Но этим человеком был Вотчман Ни. Этот человек был приобретен не в результате кампании, не в результате какой-то деятельности, а в результате проистечения жизни Маргарет Барбер. И что мы видим сегодня? Мы видим, что служение Вотчмана Ни – это действительно служение жизни, которое достигло всего мира. Служение и работа для Господа не должны быть безжизненной деятельностью. Они должны быть проистечением внутренней жизни. Любая христианская работа, которая не течет из той жизни, которой мы наслаждаемся внутри, ничего не стоит в глазах Бога. Это просто кампания. Мы должны работать из Духа внутри нас. Все наши природные усилия что-то сделать для Бога мы должны отвергать. Многие христианские работники много трудятся, они прилагают огромные усилия, потому что их работа не является работой в течение Святого Духа. Вотчман Ни как-то сказал, что если мы работаем из течения Святого Духа, то наша работа является даже не работой, а отдыхом для нас. Вся наша работа и служение, я повторю, должны быть проистечением внутренней жизни Христа из нашего возрожденного человеческого духа.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте снова послушаем отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он говорит об различных аспектах смерти Господа Иисуса.
Теперь я хочу перейти к еще одному моменту. В этой книге, в первой главе, мы видим слова «Вот Агнец Божий, который уносит грех мира». В третьей главе, 14 стихе, Господь говорит, что Он будет поднят на кресте, подобно медному змею. Мы видим Агнца Божьего, медного змея, а теперь в 12 главе Господь говорит, что Он пшеничное зерно. Никогда не забывайте эти три прообраза – Агнец Божий, змей и пшеничное зерно. Три прообраза. Когда Он был пригвожден к кресту, с одной стороны, Он был Агнцем Божьим, который унес все грехи, пролил свою кровь, чтобы омыть нас. Каждый настоящий христианин знает это. Но немногие христиане знают второй прообраз, второй аспект, который состоит в том, что Господь Иисус был в виде змея и был распят на кресте, чтобы уничтожить змеиную природу в нашем существе и уничтожить старого змея. Первый аспект – это искупающий аспект. Второй аспект – это аспект уничтожения сатаны. Третий аспект – жизневысвобождающий аспект. В этом маленьком Иисусе была божественная жизнь. И этот маленький Иисус был просто пшеничным зерном. Но в этом зерне была заключена жизнь. Это пшеничное зерно должно было быть преломлено, чтобы жизнь внутри него была высвобождена. Вы видите это? Итак, никогда не забывайте, что Христос на кресте был как агнец Божий, как медный змей, а также как пшеничное зерно. Одной смертью Он решил три задачи. Он унес наши грехи, Он уничтожил сатану, старого змея, и Он высвободил божественную жизнь, заключенную в Нем, чтобы произвести много зерен. Аллилуйя! Благодаря Его смерти наши грехи были удалены. Благодаря Его смерти было покончено с нашей змеиной природой. Благодаря Его смерти во всех нас была вложена Его жизнь. Мы уже не грешники. Мы уже не существа со змеиной природой. Сейчас мы возрождены. Мы многие зерна, вышедшие из одного зерна. Эти многие зерна пригодны для того, чтобы сделать из них один хлеб, то есть тело Христово. Слава Господу! Теперь, благодаря Его смерти, мы искуплены. Теперь, благодаря Его смерти, мы восстановлены. Теперь, благодаря Его смерти, мы обладаем божественной жизнью. Теперь, благодаря Его смерти, мы побеждаем мир. Мы, как многие зерна, соединяясь вместе, являемся одним телом. Все зерна, составляясь вместе, становятся одним хлебом, церковью. Слава Господу!
Дмитрий, мне очень нравится этот последний раздел. Наше видение того, что совершил Господь в своей смерти, было расширено. Часто мы думаем о Его смерти только в смысле искупления. Но что вы можете сказать об этом, о Его аспекте смерти, в котором было покончено с сатаной, а также о том, что Он в своей смерти произвел много зерен, которые становятся церковью и телом Христовым?
В Евангелии от Иоанна мы с вами увидели три картины, показывающие значение смерти Христа. Смерть Христа действительно является всеобъемлющей смертью. Это смерть, которая покончила со всеми отрицательными проблемами, существовавшими у Бога и человека в этой вселенной. И также это была смерть, которая высвободила жизнь Божью для нас, Его верующих. Итак, первая картина показана в первой главе Евангелия от Иоанна. Там Господь представлен нам как Агнец Божий. И об этом аспекте христиане очень хорошо знают. Они славят Господа как Агнца Божьего, совершившего за нас искупление, унесшего все наши грехи, ставшего исполнением всех ветхозаветных жертв и приношений. Далее, в третьей главе Евангелия от Иоанна Господь показывает себя как медного змея, который был вознесен на крест. Для чего он был вознесен в образе медного змея? Для того, чтобы покончить с сатаной, настоящим змеем. Он был змеем, он имел вид змея, но он не имел змеиной природы внутри себя. Это позволило Богу осудить сатану, осудить настоящего змея. Об этом говорится, кстати, в послании к евреям, 2 главе, 14 стихе. Там о смерти Христа сказано, что Христос через смерть уничтожил того, кто имеет могущество смерти, то есть дьявола. И третий аспект, о котором мы говорили сегодня, это смерть Христа как пшеничного зерна. В этом пшеничном зерне была несокрушимая, вечная, божественная жизнь, зоэ-жизнь, которая нужна нам, верующим, для нашего возрождения, и для того также, чтобы мы стали одним хлебом для удовлетворения Бога и человека. В этом аспекте Христос умер, Его оболочка была сокрушена, и Он высвободил эту жизнь для нас. Сегодня мы наслаждаемся этой жизнью, мы принимаем эту жизнь, и мы также становимся многими зернами, произведенными Его смертью. И за все эти аспекты мы должны славить Господа. Мы должны благодарить Его, что Он умер как агнец, и решил проблему наших грехов. Мы должны благодарить Его за то, что Он умер как медный змей, и теперь враг Божий и враг человека устранен и лишен силы. И мы также должны благодарить Господа за положительный, жизневосвобождающий аспект Его смерти. Мы должны благодарить Его, что Он умер как пшеничное зерно и наделил нас божественной жизнью, сделав нас многими зернами, одним хлебом.
Благодарю вас, Дмитрий. Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам в одной из наших следующих программ. Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Кассета высылается наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете записано две программы. Мы предлагаем нашим слушателям заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книга также высылается наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, распространяется бесплатно. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете сделать это также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. До встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».